20 мая 2013 года. Понедельник. Глеб топтался на крыльце школы и ждал Юрасика, который стоял за воротами со своей бабушкой. Они торчали там уже 5 минут и разговаривали, будто дома не могли наговориться. Глеб сердито поглядывал в их сторону и нетерпеливо постукивал ногой о ступеньку. Когда бабушка поцеловала внука на прощание, Глеб в изнеможении закатил глаза. «Ну что за детский сад? Сколько лет этому пухлому тушканчику, чтобы он ходил в школу с бабушкой?»
«Ты за 6 лет дорогу в школу не выучил?»
Ядовито поинтересовался Глеб, когда Юрасик подошел к нему. Тот взглянул на него, но ответить ничего не успел, потому что к ним безумной фурией подлетела Лена и первой же фразой сразила их наповал.
«Давайте не пойдем на первый урок», —
возбужденно проговорила она.
«Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять?»
— изумился Глеб.
«Это ты или твой двойник из будущего?»
«Сейчас не до твоих глупых шуток», — отмахнулась Лена. «Дело очень серьезное, нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее».
«А что случилось?» — спросил Юрасик. «Еще вчера ты так не торопилась».
«Пойдемте за школу, пока нас не увидели, там поговорим».
«Ладно», —
кивнул Глеб.
«Тем более, что сегодня в школе делать нечего».
«Почему?»
«Почему?»
— синхронно спросили Юрасик и Лена.
«Понедельник», —
сказал Глеб.
«Не помните? Бомба, паника, МЧС. Не хочется снова участвовать в этом представлении».
«Точно!» — воскликнула Лена. «Уроков-то не будет!»
«Да», —
потер лоб Юрасик.
«Нас же отпустили тогда. Я плохо соображаю в обратном направлении».
«И не только в обратном!»
— хмыкнул Глеб и поймал укоризненный взгляд Лены. Троица отправилась за школу в самый дальний уголок спортивной площадки, который плохо просматривался из школьных окон, и расположилась возле гимнастических столбиков. Послышался приглушенный звонок на урок.
«Ну вот»,
— сказал Глеб, глядя на часы в своем телефоне.
«Через 15 минут побегут».
«Хорошо, что нас в этой толпе не будет», —
отозвался Юрасик.
«Меня так в спину больно толкнули в тот раз, я чуть не упал».
«Может, надо было предупредить кого-нибудь?» — спросила Лена. «Пойти и сказать завучу, что никакой бомбы нет».
«Ты совсем рехнулась!»
— воскликнул Глеб.
«Зюзина, я тебе поражаюсь. Как объяснить, откуда мы это знаем? Ты хочешь, чтобы во всем обвинили нас? Что же ты за бестолочь такая?»
«Стоп!»
— решительно произнес Юрасик.
«Раз мы втроем оказались в такой ситуации, предлагаю больше не звать друг друга по фамилии и не обзываться. У нас одна цель — придумать, как выбраться. И если мы будем постоянно ругаться, у нас ничего не выйдет».
«Я согласна», — сказала Лена.
«Надо объединиться».
«Кто бы говорил? Кто вчера наплевал на нас и ушел по своим делам?»
— ворчливо напомнил Глеб.
«Что-то изменилось?»
«Просто я не думала, что опасности могут подстерегать нас еще и в прошлом», —
сказала Лена и поведала ребятам, что с ней вчера произошло. Они слушали, открыв рот.
«Представляете, еще вчера мои руки и ноги были в гипсе, и я не могла даже пошевелиться. Я была в больнице среди таких же коллег».
Лену передернуло от воспоминаний.
«А утром проснулась целая и невредимая и у себя дома».
«Потому что эта авария была не вчера, а будет только завтра, во вторник», —
сказал Глеб.
«А сегодня понедельник, и ты еще здорова».
«Но в настоящий вторник никакой аварии не было», — воскликнула Лена.
«Может, ты что-то сделала по-другому? Что-то изменила?» —
предположил Юрасик. Лена наморщила лоб, припоминая.
«Ну да», —
сказала она.
«Я не зашла домой после школы, а сразу побежала на работу. Я не хотела опоздать».
«А в прошлый раз опоздала?»
— уточнил Юрасик. Лена кивнула.
«Ну, все понятно»,
— подхватил мысль Глеб.
«В настоящий вторник ты задержалась дома, и та машина успела проехать. А вчера, то есть завтра, ну, в общем, в параллельный вторник, ты подошла к тому же самому месту раньше и встретилась с ней. Так что все логично».
«Что же получается? Если я не повторю в точности весь день, я не могу быть уверена в своей безопасности?»
— возмутилась Лена.
«Не нравится мне это. Давайте думать, как все вернуть назад».
«Надо сначала понять, почему это произошло», — вздохнул Глеб. «Найдем причину, найдем и выход».
«Я вчера весь день размышлял»,
— задумчиво сказал Юрасик.
«Причина может крыться только в последнем дне, то есть в последнем нормальном дне. А это 23 мая, четверг. Что-то произошло именно в тот день. То, что касается нас троих».
23-го мы ездили на экскурсию», — сказала Лена. «Но весь класс тоже ездил, а у них все в порядке».
«Мы втроем сидели на одном сиденье», — вспомнил Глеб. «Но я не думаю, что именно это сиденье в автобусе было аномальной зоной».
«Я бы не удивилась», — фыркнула Лена.
«Да нет», — отмахнулся Юрасик. «Тут наверняка дело в раскопках. Мой дед бывал в разных экспедициях. Он мне рассказывал, что с раскопками связано очень много аномальных явлений. Иногда такое происходит, что и поверить невозможно. Вы же слышали о проклятии фараона Тутанхамона? В течение 8 лет один за другим умерли 20 ученых, практически все, кто исследовал гробницу».
«Но мы-то ничего не исследовали», — возразил Глеб. «Никакой гробницы там и в помине не было».
«Знаю»,
— закричала вдруг Лена и ткнула пальцем в Глеба.
«Древняя стена. Этот вандал испоганил стену, которой 3000 лет. И она теперь ему мстит».
«Ты бредишь, Зюзина. Стена не может мстить»,
— сказал Глеб, но в его голосе не было уверенности.
«Мстит. И правильно делает, потому что нельзя так по-варварски относиться к древним цивилизациям. Тем более к майя».
«С чего ты взяла, что это вообще майя? Это не доказано».
«Считай, доказано. Ты испортил стену и сразу получил урок на следующий день. Тебе же сказали, что это самая загадочная цивилизация на планете. Они-то знают, как обращаться с такими варварами».
Глеб повернулся к Юрасику, ища у него поддержки.
«А ты чего помалкиваешь, внук профессора? Ты тоже думаешь, что это все из-за этой дурацкой стены?»
«Очень может быть», — задумчиво произнес Юрасик. «Мне дед рассказывал такой случай. Один археолог в экспедиции отколол кусочек от стелы древнего храма, и у него через некоторое время поехала крыша. Он на полном серьезе утверждал, что по ночам переносится в этот древний город, видит людей, которые жили там раньше, разговаривает с ними, причем на их языке».
«Да фигня все это!»
— сказал Глеб.
«Страшилки для детей!»
«А то, что с нами происходит, не страшилки? Для всех остальных мы тоже тронулись, если наш календарь пошел в обратную сторону».
Напустилась на него Лена.
«Только одно непонятно. Если виноват ты, почему мы с Карасевым тоже пострадали?»
«Потому что вы меня не остановили!» —
закричал Глеб, внезапно разозлившись. «Почему надо во всем обвинять одного?»
«Что же вы молчали, если такие умные?»
«Интересно, как бы мы могли тебя остановить?» —
заорала в ответ Лена.
«Ты же никого не слушаешь!»
«Да заткнитесь вы оба!» —
вышел из себя миролюбивый Юрасик. Это было так необычно, что и Лена, и Глеб разом смолкли и уставились на него.
«Скорее всего, мы просто находились рядом, когда ты писал. Из раскопа все уже выбрались, кроме нас, поэтому получилось, будто мы втроем заодно», —
смущенно объяснил Юрасик, уже сожалея о своей вспышке.
«Обалдеть!» —
прошептала Лена.
«Вот попали, так попали».
Несколько минут они сидели молча, погруженные в свои невеселые мысли. Вдруг тишину майского утра прорезал противный вой пожарной сирены. Ребята, вытянув головы, попытались разглядеть сквозь ветки деревьев окна школы.
«Ну вот, началось»,
— нарушил тягостное молчание Глеб.
«Сейчас понесутся».
«Да»,
— отозвалась Лена.
«А нас там нет. Нас вообще нет. Все живут вперед, а мы назад. Нас просто выбросило из жизни. Спасибо Елизарову».
«Да хватит ныть!»
— небрежно сказал Глеб.
«Если дело действительно в стене, то вообще никаких проблем. Надо просто поехать и стереть надпись. Тогда все вернется на свои места, и нечего устраивать трагедию на пустом месте».
«Как ты ее уберешь? Ты же ее нацарапал!»
«Как нацарапал, так и уберу. Просто счищу тот слой, где надпись».
«Не вздумай! Ты еще хуже сделаешь! Проснемся потом в хижине древних индейцев в каком-нибудь втором веке до нашей эры».
«Тебе там самое место!»
«Для начала надо узнать, как добраться до раскопа», —
примирительно сказал Юрасик.
«Кто-нибудь запомнил дорогу?»
Глеб и Лена покачали головами. Никто за дорогой не следил, они даже не думали, что это им пригодится.
«Мы повернули к дачному массиву, в сторону Воскресенки», —
вспомнил Юрасик.
«Но где именно ехали, не знаю».
«Надо у кого-нибудь спросить, где этот самый лагерь?» — предположила Лена.
«У кого? Мы же туда случайно попали, по пути!»
— сказал Глеб.
«Водитель автобуса предложил нашей классной заехать туда».
«Ну да», —
согласился Юрасик.
«Клара Борисовна сказала, что мы сейчас посетим одно любопытное место».
«Очень любопытное», —
проворчал Глеб.
«Мы до сих пор в шоке».
«Кстати, а вы не заметили, что у водителя знакомое лицо?»
— спросила Лена.
«Я его где-то видела».
«В интернете», —
сказал Юрасик, думая о своем.
«Чего?»
— удивилась Лена.
«В каком интернете? У нас ни интернета, ни компьютера нет».
«Можно поискать информацию в интернете»,
— закончил Юрасик свою мысль.
«Должно быть упоминание о такой интересной находке».
«Я могу выходить в интернет, когда отец оставляет дома свой планшет», —
пробурчал Глеб.
«Но в последнее время такого почти не случается».
«Тогда можно»,
— начал Юрасик и осекся. Он никогда раньше не звал в гости одноклассников и не имел представления, удобно ли предложить им вот так запросто пойти к нему домой. А вдруг они не захотят? Вдруг посмеются над ним? Ведь чтобы захотеть пойти к кому-то в гости, нужно испытывать к человеку хотя бы симпатию. А печальный опыт прожитых школьных лет показывал, что Юрасик особой симпатией в классе не пользовался. Одноклассники к нему относились либо с безразличием, либо с легким пренебрежением.
«Ну что, Карась, остаешься только ты», —
категорично заявил Глеб, не замечая его душевных терзаний.
«Ведь у внука профессора по-любому должен быть интернет, правда?»
«Правда»,
— воспрянул духом Юрасик.
«Есть. И бабушка ушла. Ее до 12 не будет. Пошли прямо сейчас».
«А ты дорогу без нее найдешь? Адрес-то помнишь?»
— подколол его Глеб. Юрасик на радостях пропустил шутку мимо ушей. Зато Лена вновь одарила Глеба осуждающим взглядом. Юрасик жил в самом престижном районе поселка, практически в центре, возле парка развлечений, где гордо возвышались несколько пятиэтажек. На фоне остальных двухэтажных зданий они казались небоскребами. Подъезды были оборудованы домофонами, а на подоконниках лестничных клеток стояли цветы в горшках. Ребята поднялись на второй этаж и вошли в квартиру.
«Ух ты!»
— восхищенно выдохнул Глеб, обозревая размеры коридора и высоту потолка и сравнивая их со своей съемной каморкой.
«Что-то слишком много дверей. Сколько же у вас комнат?»
4,
— ответил Юрасик.
«Ого! А сколько вас тут живет?»
5. То есть 4.
«Да вы буржуи!»
«Елизаров!» — одернула его Лена. «Что ты за человек?»
«Между прочим, мы договаривались больше не звать друг друга по фамилии и не обзываться Лена»,
— напомнил ей Глеб, особенно едко произнеся ее имя.
«Поэтому я не сказала, что ты невоспитанный осел, Глеб»,
— тут же нашлась Лена. Юрасик оставил их в гостиной, а сам побежал к себе в комнату включать компьютер. Он не решился привести их туда сразу. Не помнил, убиралась ли бабушка в его комнате в понедельник. Лена и Глеб осматривали огромный зал с большим обеденным столом посередине. Стол был накрыт белой скатертью, и вокруг него стояли 5 деревянных стульев с высокими резными спинками. Да и вся мебель в комнате была массивная и несовременная, как в музее. На столе красовались 2 вазы, одна с фруктами, другая с конфетами.
«У нас бы они и 2 минут не простояли»,
— подумала Лена.
«Вмиг бы остались одни фантики и кожура».
«Они все вместе ужинают. Всей семьей», —
подумал Глеб.
«И наверняка никто не говорит, я сегодня не приду, у меня есть более важные дела».
Лена остановилась перед портретом, перевязанным траурной лентой.
«Смотри»,
— прошептала она, оглянувшись на Глеба.
«Профессор. Молодой какой».
Глеб подошел к ней. С портрета на них глядел худощавый человек с живыми насмешливыми глазами.
«Молодой для профессора?» — спросил Глеб.
«Молодой, чтобы умереть», — пояснила Лена.
«Как будто умирают только старые. Моей маме вообще 25 было».
«Маме? Она что, умерла? От чего?»
«Какая тебе разница? Какая вообще разница, от чего человек умирает? Главное, что его больше нет».
«А с кем ты живешь?»
«С отцом».
«И все?
А зачем нам кто-то еще? Нам и вдвоем хорошо».
Лена замолчала, переваривая услышанное. Она не представляла себе, как можно жить вообще без мамы, всего лишь вдвоем с отцом. Как, наверное, у них дома тихо и спокойно. Никакой кутерьмы, никаких хлопот. И полно свободного времени. Но без мамы... Лену передернуло. Нет, лучше уж так, с шумом и детским визгом, захламленной квартирой и ворохом забот, чем без мамы. Вернулся Юрасик и виновато сообщил, что интернета нет и не будет 2 дня, в воскресенье и понедельник. А в их случае — в понедельник и воскресенье. Он никак не мог привыкнуть жить в обратном направлении и постоянно забывал, что прошедшие события в перевернутой реальности еще не произошли, и следовало ожидать их в будущем. С поисками по интернету приходилось подождать до субботы, которая наступит через 2 дня.
«Целых 2 дня!» —
воскликнула Лена.
«Да я с ума сойду! Варить старые обеды и выгребать старую грязь!»
«По-моему, все равно, какую грязь выгребать! Старую или новую!»
— хмыкнул Глеб.
«Грязь! Она и есть грязь!»
«Старую обиднее!» — возразила Лена.
Юрасик предложил ребятам попить чаю с бабушкиными оладьями. Ему было неловко из-за обманутых ожиданий своих гостей. и он хотел как-то сгладить ситуацию. Глеб нисколько не возражал против дополнительного завтрака, тем более и домашнего, и такого вкусного. А Лена, по своему обыкновению, стала отнекиваться.
«Да и пусть не ест!»
— сказал Глеб, отодвигая один из стульев и усаживаясь за массивный стол.
«Нам больше достанется! Хотя, по правде говоря, тебе, Юрок, тоже не надо увлекаться оладьями!»
«Присядь, пожалуйста», —
тихо произнес Юрасик.
«Куда?»
— удивился Глеб.
«На любое место».
Глеб хотел возразить, чем этот стул так сильно отличается от любого другого, но вдруг заметил взгляд Юрасика, украдкой брошенный на портрет профессора, и все понял. Он молча встал и пересел на соседнее место. Юрасик с облегчением и благодарностью посмотрел на него. Лена, помявшись немного у стола, все-таки села и подвинула к себе принесенную гостеприимным хозяином чашку чая.
«А вот интересно», —
проговорил Глеб, накладывая на оладью толстый слой малинового варенья.
«Что происходит с нами в завтрашнем дне?»
«Это как?» —
спросила Лена, отхлебывая чай.
«Ну так. Мы перепрыгиваем во вчерашний день, а для всех наступает завтрашний», —
пояснил Глеб.
«А мы там есть?»
«Скорее всего, есть», — сказал Юрасик. «Ведь мы же были там, когда еще ничего не произошло».
«А если мы меняем предыдущий день, то завтрашний тоже меняется? Вот, например, Лена во вторник попала в больницу. Сегодня она жива и здорова, потому что сегодня предыдущий день, понедельник. А там в среде она в больнице или дома?»
— размышлял Глеб. Лена застыла с куском во рту.
«Ты что несешь, Елизаров? То есть Глеб?»
Тут же поправилась она.
«Я даже думать об этом не хочу. Вы лучше скажите, вы помните, как засыпаете? Как разбираете постель, как ложитесь, укрываетесь одеялом?»
Ребята удивились такому вопросу и сказали, что прекрасно помнят.
«А я не помню», —
пожаловалась Лена.
«Как все это началось, так ни разу нормально спать не легла. То я рисую плакат, макаю кисточку в краску, и все, дальше как отрубило. Просыпаюсь утром. То обжариваю заправку для супа, и бац, опять утро. Почему так?»
Ребята пожали плечами. Они с таким не сталкивались. Глеб хотел съязвить, что Лена слишком сильно ударилась головой при аварии, но передумал. Попив чаю, Лена засобиралась домой. Из-за звонка о заложенной бомбе всех учеников отпустили. Значит, Андрейка и Саша уже вернулись. В прошлый раз Лена выловила их возле школы и сама отвела домой. А сегодня она отправилась к Юрасику пить чай, не подумав о детях. Поэтому неизвестно, все ли там с ними в порядке. Лена, как никто, знала, насколько опасно менять прошлое. Глебу, наоборот, уходить не хотелось. Он знал, что сейчас вернется домой и снова будет сидеть один, собирая пазл. Но и оставаться он тоже не мог. Не находил для этого веской причины. Ведь он пришел только по необходимости, а раз необходимости нет, то и делать здесь вроде как нечего. Юрасик очень жалел, что гости так быстро покидают его, но никак не мог выдавить из себя фразу, которая буквально вертелась у него на языке. «Да ладно, посидите еще». Он боялся получить отказ.
«Надо обменяться телефонами», — сказал Глеб у порога. «Вдруг кто-то что-то узнает или придумает».
Юрасик с готовностью схватил свой телефон и стал записывать номер Глеба.
«А ты?»
— спросил он у Лены.
«Какой у тебя номер?»
«Никакого», — резко ответила та. «У меня нет телефона».
Ребята удивленно уставились на нее. Они никогда не видели человека, у которого не было бы телефона. Ну, не считая, конечно, древних старичков и малышей ясельного возраста. Лене стало обидно, что они таращатся на нее, как на диковинную зверушку. И она приняла независимый вид.
«Что смотрите? Без телефона я уже не человек?»
«У меня есть старая трубка», —
засуетился Юрасик.
«И симка есть, сейчас вставлю».
Он исчез в глубине квартиры.
«Не надо», —
холодно сказала Лена.
«Ничьи подачки мне не нужны. И нечего меня жалеть».
«Зря мы отменили обзывательство»,
— снисходительно заметил Глеб.
«Надо было оставить для исключительных случаев. Сейчас бы пригодилось. Тебя никто и не собирался жалеть. Это не подачка, а необходимость. Нам всем нужна связь. Вдруг понадобится очень срочно что-то сообщить».
Юрасик тем временем вынес в коридор свой старый мобильник и протянул Лене.
«Возьми. Я уже забил туда номер Глеба и свой».
Лена, немного поколебавшись, взяла телефон.
«Пользоваться-то умеешь? Позвонить нам сможешь?» — спросил Глеб.
Лена обдала его ледяным взглядом, открыла дверь и побежала по лестнице.
«Просто чума, а не девчонка!»
— сказал Глеб и тоже пошел вниз. Лена. Лена возила тряпкой по крашенным ступенькам и думала о завтрашнем, то есть о вчерашнем дне. Она пыталась вспомнить, что делала тогда, в воскресенье. Мама, кажется, не работала. Ну да, правильно, она ведь в субботу только выписалась из больницы. Поэтому весь день в воскресенье провела дома. Точно! Они все вместе были дома, убирались, готовили и возились с детьми. У Анютки еще не проявилась ветрянка, а братья ничего не порвали, не потеряли и не просыпали. Значит, завтра, в воскресенье, ожидается довольно спокойный день. Все будут наслаждаться жизнью и маминым присутствием в доме. Внизу хлопнула входная дверь, и кто-то стал подниматься по лестнице. Лена отжала тряпку и бросила ее на ступеньку, чтобы этот кто-то мог вытереть ноги, прежде чем топтать вымытое пространство.
«А, наша Золушка!»
— приветливо сказал мужской голос.
«Трудишься?»
Лена подняла глаза и чуть не вскрикнула от неожиданности и восторга. «Вот так удача!» Перед ней стоял тот самый водитель, который возил их на экскурсию. Вот, оказывается, где она его видела. Он был жильцом одного из подъездов, который убирала Лена.
«Ой-ой, постойте!»
Заторопилась девочка, не зная, как к нему обратиться.
«Вы ведь экскурсии возите? Вы водитель такого небольшого белого автобуса?»
«Ну да, водитель!»
Удивленно согласился тот.
«А что?»
«Вы ведь знаете, где находятся раскопки древней стены? Ну, той, которую откопали совсем недавно. Там еще лагерь археологов-волонтеров. Скажите, пожалуйста, как туда добраться?»
«А зачем тебе? Туда еще никого не пускают».
«А просто...»
Лена запнулась, пытаясь придумать логичное объяснение.
«Понимаете, мы участвуем в конкурсе, пишем реферат про работу археологов, и нам очень нужно побывать на настоящих раскопках. Тогда мы точно займем первое место. Мы только посмотрим издалека, как они работают. Скажите, на чем туда можно доехать?»
Лена умоляюще сложила мокрые руки на груди. Водитель посмотрел на нее и улыбнулся.
«Ну, если это очень важно...»
«Очень!»
— воскликнула Лена.
«Вы даже не представляете, как!»
«Это, не доезжая до Воскресенки, дачный массив Садовод. Там есть объездная дорога. Она ведет до самых раскопок. Только дачные автобусы по ней не ездят, пешком надо. А знаешь что? Если хочешь, приходи завтра на площадь в 10 утра. Я тебя там подберу. Экскурсию везу как раз через Воскресенку. Так что подброшу почти до места.
«Как здорово!»
— воскликнула Лена.
«Спасибо большое! Только нас трое. Ну, тех, кто пишет реферат».
Водитель крякнул и почесал в затылке.
«Ладно», — наконец сказал он. «Умещу вас как-нибудь. Недолго ехать. Приходите втроем. Ровно в 10. Только не опаздывайте. Ждать не буду».
И водитель пошел по лестнице к себе на второй этаж.
«Спасибо!»
— радостно крикнула ему вслед Лена. Потом вытащила из кармана телефон и набрала номер Юрасика.
«Завтра в 10 на площади»,
— небрежно бросила она в трубку.
«Я нашла те самые раскопки и знаю, как туда добраться. Подробности при встрече. Мне сейчас некогда. И передай Елизарову, пусть не опаздывает, а то пойдет пешком».
Девятнадцатое мая 2013 года. Воскресенье. Ребята собрались на площади примерно в одно время. До 10 часов оставалось еще несколько минут. Лена просто светилась от гордости, и вид у нее был триумфальный. Еще бы, такое дело провернула. Практически решила проблему, а эти противные самодовольные мальчишки даже не знали, как подступиться к ее решению. Поэтому на все их вопросы Лена снисходительно отвечала, чтобы они не дергались, потому что у нее все под контролем. Ровно в 10 с площади пойдет автобус, который довезет их почти до места. И причем совершенно бесплатно. Лене казалось, будто бы мальчишки смотрят на нее по-особенному, и она, наконец, заслужила их признание и уважение. Теперь они наверняка поняли, что у нее деловая хватка и острый ум, несмотря на то, что она девочка. Немного омрачала радость то обстоятельство, что утром она не смогла найти телефона, который дал ей вчера Юрасик, хотя она точно помнила, что положила его на стул возле кровати. Ну ничего, найдется. Наверное, кто-то из детей умыкнул.
«Нет, ну все же, как тебе удалось?»
— не отставал Глеб.
«Как ты нашла точные координаты раскопок? И откуда узнала, что с площади туда ходит автобус? Да еще бесплатный!»
«Это элементарно»,
— поглядывая на него свысока, и в прямом, и в переносном смысле, — отвечала Лена.
«Нужно было просто пошевелить мозгами».
Несколько минут пробежали быстро. Часы на телефонах мальчишек показывали уже 3:11, а никакого автобуса на площади все еще не было.
«Ну и где твой бесплатный транспорт?»
— ехидно поинтересовался Глеб спустя еще 5 минут.
«Сейчас придет!»
— горячо воскликнула Лена, стараясь держаться бодро, но в ее душу стали закрадываться сомнения.
«Мало ли что!» Чуть-чуть задерживается.
«Автобусы никогда вовремя не приезжают», —
вступился за Лену Юрасик.
«Подождем еще».
Глеб пожал плечами, молча соглашаясь подождать. Но когда прошло еще 15 минут и ситуация не изменилась, он потребовал подробного рассказа. Что же такого особенного Лена узнала вчера и почему организовала сегодня сбор на площади? К этому времени с Лены уже слетела вся спесь. Она еще не поняла, в чем дело, но чувствовала себя не в своей тарелке. Пришлось откровенно рассказать о случайной встрече с водителем автобуса, о том, как ловко она выведала у него, где находится лагерь археологов, и о том, как он обещал взять их с собой завтра в 10.
«Завтра!»
— закричал Глеб, схватившись за голову.
«У тебя вообще мозги есть, балда Ивановна? Ты соображаешь, где мы и где завтра?»
«Ну, перестань. Она просто перепутала», —
примирительно сказал Юрасик.
«Лена, ты не виновата. К этому невозможно привыкнуть».
«Да о чем вы?»
— не выдержала Лена.
«Что я перепутала?»
«Она еще и не понимает»,
— возмутился Глеб.
«Лена, говоря завтра, водитель имел в виду вторник, 21 мая, а для нас завтра воскресенье, 19 мая».
Принялся объяснять Юрасик.
«Поэтому мы его и не дождались. А он, наверное, тоже стоит на площади только на 2 дня позже и удивляется, что девочка, которая так просилась на раскопки, не пришла. «Это элементарно», — сказал Глеб, кривляясь и копируя интонацию Лены. «Нужно было просто пошевелить мозгами».
Лена даже не отреагировала на его издевки. Она была слишком подавлена.
«Поехали сами»,
— решительно предложил Глеб.
«Чего время тянуть? На дачном автобусе доедем до этого садовода, а там пешком. Пошли на остановку».
«А не заблудимся?»
— с опаской поинтересовался Юрасик.
«Ведь мы не знаем, куда идти. По дачам можно весь день бродить».
«А чего ты боишься больше? Заблудиться на дачах или остаться в этом обратном календаре?» — спросил Глеб.
«Оставаться точно не хочу», — покачал головой Юрасик. «16 мая у нас поминки. Деду 9 дней. Не хочу я это еще раз видеть».
«А у меня мама завтра выписывается из больницы, а в пятницу там окажется», — сказала Лена. «И я опять останусь за старшую. Я тоже не хочу».
«Значит, все за!» — подвел итог Глеб. «Тогда вперед!»
И он решительно зашагал к парку, на другом конце которого располагалась автобусная остановка. Лена и Юрасик двинулись вслед за ним. Дачные автобусы ходили четко по расписанию, о чем сообщало объявление на столбе возле остановки. Автобус на дачный поселок Садовод курсировал с интервалом в 2 часа. Рейс в 9:30 они уже пропустили, пришлось дожидаться следующего. Целый час они слонялись по парку, чтобы убить время. Сидели на лавочках, катались на качелях на детской площадке и смотрели на пеструю толпу отдыхающих. Деньги оказались только у Юрасика, и он великодушно угостил ребят мороженым и пообещал заплатить за проезд. Наконец, подошло время отправки автобуса, и троица едва втиснулась в салон, с трудом пробравшись через многочисленные ведра, грабли, лопаты и рюкзаки заядлых садоводов. Ехали 20 минут, уткнувшись носами в спины дачников. Юрасик постоянно дергал Лену, рост которой позволял видеть, что происходит за окном. Он боялся пропустить нужный поворот и спрашивал ее, где они сейчас едут. Лена неизменно отвечала, что видит только дачи и понятия не имеет, как тот самый поворот выглядит. Наконец Глеб взял инициативу в свои руки, с риском для здоровья пробрался вперед к водителю и узнал, что они обогнули уже весь дачный массив и вот-вот окажутся на дороге к следующему поселку — Воскресенке. Из автобуса они выбрались помятые и с некоторыми потерями. Лена расцарапала руку о чьи-то саженцы. Юрасику оторвали лямку на рюкзачке, а Глебу отдавили ногу.
«Ну и духота!»
— пропыхтел Юрасик и принялся шарить в рюкзаке в поисках бутылочки сока, которую он предусмотрительно захватил из дома.
«Что, снова пирожки?»
— поинтересовался Глеб, глядя, как Юрасик перетряхивает все свои пожитки.
«Нет, бабушка не пекла, к сожалению», — сказал тот.
«Что это у тебя?»
Глеб выхватил из рюкзачка маленькую коробочку в черно-белую клетку и повертел ее в руках.
«Дорожные шахматы».
«Зачем они тебе?»
«Ни зачем. Не выложил просто».
«Ты в шахматы играешь?» — заинтересовалась Лена.
«Ну да, играю», — ответил Юрасик.
«Ну и как?»
— спросил Глеб.
«Победитель юношеского турнира в Краснодаре в прошлом году»,
скромно сказал Юрасик и покраснел от удовольствия, когда Лена кинула на него восхищенный взгляд.
«Да ты, оказывается, у нас шахматный гений!»
Глеб хлопнул его по плечу.
«Мы еще будем гордиться, что знакомы с тобой!»
Юрасик, наконец, достал сок. Ребята в 2 счета опустошили бутылку и двинулись по дороге между дачных заборов. Куда идти они не знали, но догадывались, что им нужно попасть на противоположную сторону массива, туда, где начиналась лесопосадка. Полуденное солнце пекло, как летом. Плотный раскаленный воздух обволакивал путников с ног до головы. Изредка долетавший до них ветерок, такой же горячий и удушливый, облегчения совершенно не приносил. Уже через 5 минут Юрасик взмок, выбился из сил и попросил замедлить шаг, чтобы отдышаться.
«Ты, Юрок, совсем не приспособлен к современной жизни»,
— говорил Глеб, плетясь рядом с ним черепашьим шагом.
«Что сейчас самое главное? Скорость и выносливость».
«Мозги самое главное, интеллект», — возразила Лена. «Если думать нечем, то и скорость не поможет».
«Да? Но вот Карась у нас чемпион по шахматам. Как это ему поможет в обычной жизни, когда на него нападет банда гопников? Он что, забьет их своим интеллектом? И вообще, разве может сложиться ситуация, когда будет жизненно необходимо сыграть в партию в шахматы?»
«У него просто хватит ума не ходить там, где можно встретить гопников», Все шахматисты очень умные, у них математический мозг.
Из-за этого математического мозга я сейчас вынужден ползти по 30-градусной жаре, хотя мог бы через несколько минут уже добежать до места. Я всю жизнь занимаюсь бегом, у меня третий разряд. Я 100-метровку за 12,5 секунд пробегаю.
«И что?» – перебила Лена. «Как это тебе помогло сообразить, что с нами приключилось? Ведь именно Юра догадался, что дело в древней стене, а не ты со своими мускулами и 100-метровкой за 12 секунд».
Юрасик в спор не вступал. Ему и без разговоров было трудно идти. Он мерно пыхтел в такт своим шагам. Конечно, ему нравилось, что Лена за него заступается, но и с Глебом он тоже отчасти был согласен. Он хотел бы весить не так много и с удовольствием шел бы быстрее, если бы ему не было так тяжело. В кармане Юрасика зазвонил телефон. Он остановился, вытащил трубку, но отвечать не спешил. Так и стоял растерянный со звонящим мобильником в руках, пока удивленный Глеб не пихнул его в плечо.
«Ты чего завис? Ответь!»
«Не могу», — сказал Юрасик. «Это бабушка. Что я ей скажу? Она же с ума сойдет, если узнает, где я».
«А что ты ей сказал, когда уходил?» — спросила Лена.
«Что иду в парк играть в шахматы с ребятами из секции. Мы собираемся там иногда на летней эстраде».
«А она тебя провожала?»
«Да нет, парк же перед домом. А вдруг она пришла, а меня там нет?»
Телефон замолчал. Юрасик сунул его обратно в карман и медленно пошел вперед.
«А почему ты не можешь ей сказать, чтобы она тебя не посла, как маленького?»
Не выдержал Глеб.
«Это что, нормально? Шестиклассник ходит везде с бабушкой за ручку. Над тобой весь класс смеется, карась!»
«Пусть. Они мне никто. А бабушка — это моя семья. Как я могу ее обидеть? Тем более сейчас», —
проговорил Юрасик.
«Чем обидеть-то?»
— разгорячился Глеб.
«В нормальной семье никто не будет обижаться, если человек станет самостоятельным, и у него появятся свои интересы. Да семья радоваться должна, что ты взрослеешь!»
«Просто у Юры в семье принято друг о друге заботиться. У всех разные семьи»,
— назидательно сказала Лена.
«Мне, например, пришлось придумать, что иду в школу переписывать сочинение. Тоже не хочу волновать маму, говорить, что куда-то поехала одна».
«А у меня отец и не спрашивает, куда я еду», — буркнул Глеб. «Ему плевать».
«Вот и я говорю, все семьи разные», — подытожила Лена.
Ребята шли мимо заборов, деревьев, кустарников, куда-то сворачивали, обходили кучи земли, накрытой пленкой. Теперь уже не только Юрасик, но и остальные утомились от жары и очень хотели пить, особенно после сладкого сока. Лене и Юрасику постоянно казалось, что они заблудились и бродят по дачам кругами, но Глеб упрямо шагал в определенном направлении, словно подчиняясь внутреннему компасу. Свернув на очередную улочку, ребята увидели возле одного из заборов водяную колонку. С радостным воплем Глеб кинулся к ней и повис на рычаге. В землю ударила тугая струя воды. Глеб, не отпуская рычага, дотянулся до нее и принялся жадно пить. Лена и Юрасик подошли ближе.
«Пейте!»
С облегчением выдохнул Глеб, смочив водой лицо и волосы, и снова надавил на рычаг. Лена аккуратно попила, сложив руки лодочкой, а Юрасик долго топтался, примерялся к струе, а потом признался, что не умеет пить из колонки. Глеб захохотал.
«Да, карась, это целая наука, это тебе не шахматы!»
Лена стала учить его пить из сложенных рук. Юрасик неуклюже совал ладони под воду, вызывая целый фонтан брызг. Лена и Глеб покатывались со смеху, глядя на его мучения.
«Сразу видно, что всю жизнь ты пил только из кулера. Надо быть поближе к природе и подальше от цивилизации», —
подтрунивали они над Юрасиком.
«А то древние индейцы тебя не поймут, не вернут нормальный календарь».
Облитый с ног до головы Юрасик наконец нашел выход. Сунул голову под воду. Пока струя из колонки била его в затылок, он жадно глотал воду, текущую по лицу.
«Только математический мозг мог до такого додуматься», —
прокомментировал Глеб.
«Оригинальное решение», —
восхитилась Лена. Мокрый как мышь, но ужасно довольный Юрасик вытирал лицо краем своей длинной майки. Тут снова раздался телефонный звонок, и он растерянно заморгал.
«Бабушка?»
— спросил Глеб, и когда тот кивнул, протянул руку.
«Давай сюда телефон. Как ее зовут?»
«Ольга Ивановна»,
— машинально пробормотал Юрасик, не понимая, что хочет Глеб. Тот выхватил у него трубку.
«Алло, здравствуйте, Ольга Ивановна. Как поживаете?»
Лена и Юрасик смотрели на него во все глаза.
Юра сейчас не может разговаривать, он играет. Ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Очень серьезный момент», — продолжал Глеб, подмигнув им. «Кто я? Глеб?» «Да, тоже из секции. А я новенький. Тут нас много новеньких. Вот у нас есть Лена. Лена, поздоровайся с бабушкой чемпиона».
Глеб сунул телефон ей в лицо. Опешившая Лена проговорила, запинаясь.
«Здравствуйте, Ольга Ивановна».
Она задумалась, что еще может сказать незнакомой собеседнице, но Глеба уже несло дальше.
«Это была Лена. Она сегодня первый раз пришла. Она еще не умеет играть, но очень хочет научиться. А еще с нами пришел наш лучший друг, Женя Мухин».
Глеб метнулся к белобрысому пареньку, сидевшему на бревнах возле одной из калиток.
«Женя, скажи пару слов Ольге Ивановне».
Паренек оторопел, но поздоровался в трубку. Глеб показал ему большой палец и продолжал.
«Так что у нас все в порядке. Юра выигрывает и скоро сможет вам перезвонить. До свидания, Ольга Ивановна». «Что? Где мы играем?»
Глеб вопросительно посмотрел на побледневшего Юрасика. Тот одними губами прошептал: «Не в парке, только не в парке, она уже там».
«Мы сначала были в парке, а потом пошли...»
Глеб слегка запнулся, и в течение этой секундной паузы Юрасик успел 3 раза поменяться в лице.
«Потом все вместе пошли ко мне на горную. Да, это в частном секторе. У нас большой сад с верандой. Вот там мы и играем. Мои родители, конечно, не против. Мой папа просто обожает шахматы. Когда Юра вернется? Ой, наверное, не скоро. Такой матч интересный. Не беспокойтесь, конечно, мы его проводим. До свидания, Ольга Ивановна. Всего хорошего».
«Виртуоз», — фыркнула Лена, когда он отключился. «По художественной брехне. Профессионал своего дела».
«Пронесло», — выдохнул с облегчением Юрасик, забирая телефон. «Бабушка попросила тебя проводить, особенно если игра затянется», — сказал Глеб. «Она считает, что я в курсе твоей проблемы. А какая у тебя проблема?»
Юрасик смешался, не зная, что ответить, но тут раздался голос бревен.
«Вы друзья Жендоса?»
Все обернулись к пареньку, который выглядел как бандитский кот. Руки и ноги ободраны, свежие раны густо замазаны зеленкой, коленка и ладони перебинтованы, на лбу огромная лиловая шишка.
«Чьи друзья?» —
не поняла Лена.
«Ну, Жендос! Женек Мухин, то есть!»
— пояснил паренек.
«Ну да, друзья!» — усмехнулся Глеб. «Лучшие! Он без нас просто жить не может!»
«У них дача на той улице в конце, но их там нет, там только Ксюх сестра. Я видел ее джип у дома».
Паренек махнул рукой в сторону соседней улицы.
«Ты тут всех знаешь? Как тебя зовут?»
У Лены загорелись глаза. Она обрадовалась, что нашелся человек, который сможет помочь им добраться до лагеря. Ведь по этим дачам можно бродить целый день, им конца и края не видно. Паренек сказал, что его зовут Серый, и он знает здесь многих, особенно тех, кто живет рядом. А также сообщил, что проводит здесь все выходные и праздники, потому что его родители предпочитают жить на даче, а не в поселке в душной квартире. Видно было, что ему скучно, и он рад любой возможности поговорить все равно о чем. Чтобы он не удалялся от нужной темы, Глеб поспешил задать вопрос о раскопках. Серый поинтересовался, зачем они туда идут. Ребята переглянулись, и Лена снова выдала версию про реферат.
«Вы неправильно идете», —
сказал Серый, теребя забинтованной рукой зеленое ухо.
«Надо было раньше свернуть, дойти до конца улицы, как раз до дачи Женька, и выйти на дорогу, а по дороге уже добраться до лагеря. По времени еще 30-40 минут».
У Юрасика подкосились ноги. Он без сил опустился на бревна рядом с Серым. 40 минут! По жаре и грунтовой дороге! Это целая вечность!
«Только вас туда не пустят», — предупредил Серый. «Там у них главный бородатый такой, жутко строгий. Мы с ребятами уже пытались, и нас прогнали. И вас прогонят. Если только...»
«Что? Что если только?»
— нетерпеливо спросил Глеб. Он, в отличие от Юрасика, воспрянул духом, услышав, что до цели осталось совсем немного. Еще каких-то 1-1.5 часа, с учетом темпа Юрасика, и они на месте. А дальше дело техники. Они стирают надпись, их жизнь возвращается в прежнее русло, и они расходятся, как в море корабли. Какое счастье!
«Можно попробовать с другой стороны, прямо через дачу. Тут путь наполовину короче, но...»
Замялся Серый. Юрасик, услышав про короткий путь, тут же сообщил, что он согласен на любые «но». Он ужасно проголодался и мечтал поскорее вернуться домой.
«Надо будет лезть в дыру в заборе, на чужом участке», —
предупредил Серый, с сомнением поглядывая на Юрасика и прикидывая, пройдет ли он в ту дыру.
«Хозяев сейчас нет, но зато там есть коза».
«Подумаешь, коза — это не овчарка», —
сказал Глеб.
«Это намного хуже, поверьте мне», —
поежился Серый.
«Она кидается на чужих, как бык на красную тряпку. Ее хозяева с такой козой даже сторожевую собаку не заводят».
«Коза — мирное животное», — не поверила Лена. «И сторожевых коз не бывает».
«Я предупредил», —
пожал плечами Серый.
«Потом не жалуйтесь. Ну что, пойдете или в обход?»
«Пойдем», —
воскликнул Юрасик, опасаясь, что остальные передумают. Что ему была какая-то мифическая коза по сравнению с долгой, утомительной дорогой на жаре?
«Ладно», —
сказал Глеб.
«Веди нас, Сусанин!»
Троица двинулась гуськом за своим провожатым по совсем узкой тропинке между двумя заборами, куда он свернул сразу за соседней дачей. Серый шел довольно быстро, и Юрасик, следовавший за ним, тут же запыхался. Но он не хотел в этом признаваться и решил отвлечь Серого разговорами, чтобы тому пришлось оборачиваться и невольно замедлить шаг.
«Серый, ты с какой войны вернулся?»
Как бы, между прочим, спросил Юрасик. Его коварный план удался. Серый не только обернулся, но и остановился на несколько секунд.
«Да не вернулся, а навернулся! И не с войны, а с мопеда!»
Возбужденно заговорил он, размахивая забинтованными руками. «Вчера, 18 мая, у него был день рождения», — поведал он. «Ему стукнуло 14, и родные подарили ему мопед, который он выпрашивал целый год». Брат хотел показать Серому, как на нем ездить, но его срочно вызвали на работу прямо из-за праздничного стола. Вот Серый и решил устроить дебют самостоятельно. Ну и устроил. Хорошо, что ни одного перелома, только ободрался весь. Руки и колени сильно, а остальное терпимо. Теперь такой красивый будет в школу ходить, пока каникулы не начнутся.
«У меня весь май неудачный», —
пожаловался Серый.
«6-го на гвоздь наступил, да так, что 3 дня ходить не мог. А 10-го меня соседская собака укусила. Теперь вот это авария. На то он и май, чтобы маяться», —
философски закончил он.
«А мопед как? Уцелел?» —
спросил Глеб.
«Это я уцелел», —
выдохнул тот.
«А мопед, можно сказать, кончился. Если бы знать все заранее, ни за что не прикоснулся бы к нему. Ждал бы брата».
«Да, это наша общая беда», —
кивнула Лена, многозначительно посмотрев на Глеба.
«Если бы знать о последствиях, скольких глупостей можно было бы избежать?»
Так за разговорами ребята неспешно добрались до нужного участка. Серый показал им незакрепленную доску в заборе.
«Пойдемте прямо через всю дачу, к другому концу забора. Там тоже есть дыра, возле большой яблони», —
проинструктировал он.
«Только шагайте очень быстро, лучше бегом».
«А ты с нами разве не пойдешь?» — спросила Лена. — Вдруг мы не найдем выход?
— Ну уж нет, —
замотал головой Серый.
— Мне с этой вражьей мордой встречаться неохота. Тем более я сейчас не в форме, коленка болит. Значит, смотрите, когда вы выберетесь с дачи, впереди за кустами будет шоссе. Вы его перейдете и сразу увидите пустырь, а за ним лес. В лесу лагерь археологов.
— А, понял, —
воскликнул Глеб.
«Мы выйдем как раз со стороны раскопа, не со стороны лагеря».
«Ну да», —
согласился Серый.
«Прям к яме. Вам повезет, если в ней никого не будет. Лагерь далеко, за деревьями. Если у них обед, вас могут не заметить».
Ребята поблагодарили своего гида и отодвинули доску в сторону.
«Ныряйте», —
скомандовал Глеб. Лена легко проскользнула на чужую территорию. Юрасик долго примерялся, как лучше лезть, ногой или рукой вперед. Потом просунул в дыру голову.
«Говорят, если пройдет голова, то пройдет и все остальное», —
скептически сказал Серый.
«Но это утверждение тут явно не работает».
И действительно, плечи Юрасика никак не проходили в узкое отверстие.
«Ты как Винни-Пух в гостях у кролика», —
прокомментировал Глеб и процитировал голосом мультяшного героя.
«Это все потому, что кто-то слишком много ест и не любит физкультуру».
Все засмеялись. Очень уж похоже получился у Глеба кролик. Даже Юрасик улыбнулся. Но проблему все же нужно было решать. И чем скорее, тем лучше.
«Через забор?» —
предложил Серый и сам же себя одернул.
«Нет, не вариант», — Он и ногу-то не поднимет.
Надо выломать еще одну доску,
— решительно сказала Лена.
Лена!
— противно ахнул Глеб.
Как ты можешь такое предлагать? Это же порча чужого имущества! Это варварство и вандализм!
Юрасик молча взялся за соседнюю доску, поняв, что другим способом ему на дачу не попасть. Остальные навалились и общими усилиями сорвали нижний край доски с гвоздя, которым она была приколочена к забору. Потом в образовавшееся отверстие протолкнули Юрасика. Серый попрощался, пожелал им удачи, и ребята с опаской, оглядываясь по сторонам, один за другим двинулись по участку. Оказавшись нелегально в чужих владениях, они чувствовали себя неуютно и даже не разговаривали, прислушивались к малейшему шороху. Поэтому внезапное шуршание в кустах малины показалось им оглушительным треском.
«Коза!»
— испуганно взвизгнула Лена. Ребята разом понеслись вперед к противоположному концу забора. Глеб краем глаза заметил, что Юрасик бежит наравне с Леной, но удивляться было некогда. Он легко оторвался от ребят, одним прыжком преодолел забор и спрыгнул вниз, по другую сторону опасного участка. Буквально через несколько секунд появилась Лена и принялась лихорадочно шарить руками по доскам в поисках замаскированного лаза.
«Давай через верх!»
— крикнул Глеб. Лена ловко забралась на ограду, как будто всю жизнь только этим и занималась, и через мгновение уже стояла на земле возле Глеба. Взбудораженные ребята прилипли к забору, изо всех сил вытянув шеи, чтобы увидеть Юрасика, оставшегося на вражеской территории.
«Где он? Куда он делся?»
— недоумевал Глеб.
«Ведь он бежал, я видел!»
«Бежал? Да он меня обогнал, а потом пропал!»
Задыхаясь от волнения, проговорила Лена.
«А коза-то была или нет?»
«Была!»
Раздался откуда-то сверху слабый подрагивающий голос. Ребята как по команде подняли головы. Справа, метров в трех от них, на одной из веток раскидистой яблони, крепко обхватив толстый ствол, сидел бледный Юрасик. Внизу, важно, прохаживалась черная, как уголь, коза. И почесывала о дерево свои изящно загнутые рожки.
«Опа!»
— сказал потрясенный этой картиной Глеб.
«А я думал, что хомяки по деревьям не лазают».
«Ты как туда забрался?»
— спросила Лена.
«Не знаю»,
— жалобно проблеял Юрасик.
«Я бежал, бежал, и вот».
«Слезть сможешь? В заборе где-то дырка есть. Серый сказал, что возле яблони».
«Попробую, если она уйдет».
Глеб попытался прогнать козу. Кричал, свистел, швырял в нее ветки. Но она все так же гуляла под яблоней, невозмутимо обгладывая листья с ближайших кустов. Казалось, что она не замечает никого вокруг. Во всяком случае, вид у нее был именно такой, презрительно равнодушный.
«Не уходит», —
сказала Лена.
«А если прямо с яблони перебраться на забор, а с забора спрыгнуть на землю?»
«Ты кому это предложила?»
— скептически спросил Глеб.
«Это карась! Должен перелезть через забор, а потом спрыгнуть на землю!»
«Но ведь он как-то туда залез. В это тоже сложно поверить!»
«Я скорее поверю, что он взлетел! Юрок, где там у тебя крылья выпускаются? Лети к нам!»
«Я попробую!»
Несчастным голосом ответил Юрасик и стал сидя продвигаться к забору, держась руками за верхние ветки. К его счастью, яблоня росла практически у ограды и даже опиралась на нее ветвями. Поэтому первая часть предложенного Леной плана прошла довольно успешно. До забора он добрался и даже ступил на верхний край трясущимися и непослушными ногами. Ребята напряженно следили за его передвижениями. Даже коза оторвалась от своего занятия и взглянула наверх. И тут Юрасик вдруг оступился. Неловко взмахнул руками и с глухим звуком свалился в бурьян за забором. Лена испуганно вскрикнула, и они с Глебом кинулись к пострадавшему.
«Ты цел?
Ты жив?»
Кричали они наперебой, тормоша лежащего на спине Юрасика.
«Где болит?»
«Нигде»,
— сказал тот и неожиданно залился смехом. Глеб и Лена опешили.
«Ты чего?»
— в замешательстве спросила девочка.
«Я никогда не лазал по деревьям»,
— едва выговорил Юрасик сквозь заливистый смех.
«Тем более в чужом саду, тем более спасаясь от сторожевой козы».
Глядя на него, засмеялись и Лена с Глебом. Они покатывались со смеху, вспоминая, как неслись по чужому участку на перегонки.
«Я бегу, чувствую, меня кто-то обгоняет», —
азартно рассказывала Лена.
«И вдруг вижу Юру, я чуть не рухнула».
«Кто сказал, что карась живет в режиме старой больной улитки?» — перекрикивал ее Глеб. «Да он так улепетывал от козы, что мы за ним угнаться не могли». Ему бы шест в руки в тот момент, он бы и забор перемахнул с разбегу. Кто там у нас сейчас чемпион по прыжкам в шестом? Он бы умер от зависти.
Я помню, что бежал, а это свирепое животное дышало мне в спину.
Захлебывался смехом Юрасик.
Я слышал клацанье его зубов возле уха. Да это Лена за тобой бежала. Это она свирепо дышала и клацала зубами от страха. А коза потом пришла на шум.
Эй, Глеб, сейчас получишь от меня.
За забором коза, потряхивая головой, неодобрительно косилась в сторону чужаков.
«А ты чего смотришь, злыдня?» — крикнула ей Лена. «Напугала всех до беспамятства!»
«Шагай отсюда, шаурма ходячая!»
— подхватил Глеб. Коза развернулась к ним куцым хвостом и неторопливо удалилась. Ребята, продолжая смеяться и шутить, помогли Юрасику подняться, отряхнулись и пошли к шоссе. Перебежав его, они остановились в придорожных кустах. Это было единственное укрытие на оставшемся участке пути. Дальше начинался пустырь и тянулся метров 200 до самой лесопосадки.
«Вон яма», —
сказала Лена, выглядывая из кустов.
«Почти у леса».
«Раскоп»,
— поправил Юрасик.
«Есть там кто-нибудь?»
Глеб вытягивал голову, насколько мог, но на таком расстоянии невозможно было разглядеть, что делается в раскопе.
«Рядом никого»,
— сообщила Лена.
«Это я и сам вижу»,
— сказал Глеб.
«А внизу, в яме?»
«В раскопе»,
— снова поправил Юрасик.
«Карась, да умись уже со своим раскопом!»
— рассердился Глеб.
«Нам сейчас совершенно все равно, как он называется! Нам нужно, чтобы нас не заметили и не прогнали!»
«Вон дым поднимается»,
— сказала Лена.
«Наверное, еду готовят. И по времени обедать пора».
«Еще как пора!»
— живо согласился голодный Юрасик.
«Ладно, надо идти. Будем надеяться, что все в лагере, и никто не охраняет эту яму»,
— сказал Глеб и поправился, насмешливо глядя на Юрасика.
«Это раскоп».
Путники выбрались из укрытия и побежали по пустырю. То есть побежали Лена с Глебом, а Юрасик тут же отстал.
«Карась!»
— оглянулся Глеб.
«Хватит прикидываться! Мы видели, как ты умеешь бегать!»
«И прыгать!»
— добавила Лена.
«Без козы не умею!»
пропыхтел Юрасик, но шагу прибавил. Через несколько минут они незамеченными добрались до раскопа. Глеб, как всегда, вырвался вперед и спрыгнул вниз первым. В глубине сознания мелькнула мысль, что сегодня что-то не так. То ли яма не такая глубокая, то ли бурый грунт лежит по-другому. Но размышлять об этом было некогда. Пригнувшись, чтобы голова не торчала из раскопа, Глеб дополз до тыльной стороны злополучного каменного обломка. И снова царапнула та же мысль. Стена почему-то стала ниже. Глеб ползком перебрался к ее лицевой стороне, сел на землю, подогнув под себя ноги, и достал ключи с брелком. Сейчас несколько движений железкой по камню, и конец их мучениям. Все станет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед. Наконец-то. Глеб потянулся к тому самому месту, где в прошлый раз оставил послание потомкам в виде календарной даты, как вдруг застыл с поднятой рукой. Его надписи не было. Сердце пропустило несколько ударов, а потом заколотилось с неистовой силой. Надписи не было! Не веря своим глазам, Глеб ощупал шероховатую поверхность камня. Ничего. Ни одной цифры. Глеб даже головой потряс в надежде, что все ему это кажется. Ну как же так? Древние изображения, похожие на неумелые детские рисунки, остались на месте, а надпись, сделанная его рукой, бесследно исчезла, как будто ее никогда не было. В чем же дело? И тут Глеба пронзила догадка. Такая простая, что он даже застонал от досады. Вот это подстава. Вот так лопухнулись. Как получилось, что никто из них и не подумал об этом раньше? Ну что они за тупицы? Глеб обхватил голову руками и замер в отчаянии. Лена и Юрасик подобрались к нему спустя несколько секунд.
«Ну что?»
— задыхаясь, спросил Юрасик.
«Стер».
Глеб поднял голову, и ребята отшатнулись. Им показалось, что у него вместо лица застывшая гипсовая маска.
«Что случилось?»
— дрогнувшим голосом спросила Лена.
«У меня для вас плохая новость»,
— безжизненно проговорил Глеб.
«Мы не можем вернуться».
Он показал рукой на стену на пустое место возле древних символов. Юрасик громко ойкнул и хлопнул себя по лбу.
«А где?»
— ошеломленно спросила Лена, дотрагиваясь рукой до стены.
«Где надпись? Почему ее нет?»
Ребята молчали, тупо глядя на древнюю стену.
«Я вас спрашиваю!»
— не унималась Лена.
«Куда делась наша надпись?»
«Никуда», — Просто мы ее еще не написали», — глухо ответил Юрасик.
«16 мая 2013 года. Четверг. Секундная стрелка бодро скакала по кругу. Глеб равнодушно следил за ней глазами, лежа на своем расстеленном диване. Надо же было куда-то смотреть. Почему бы и не на стрелку на настенных часах? 1, 2, 5, 10. Сколько делений, столько секунд. 20, 30, 50». Секунды складывались в минуты. Минутная стрелка тоже не стояла на месте. Она медленно, но все равно совершала свой путь на облупленном циферблате. Вот она обошла круг. Потом еще один. Потом еще полкруга. Когда Глеб проснулся, часы показывали 7. А теперь стрелки подобрались к 8:30. Его не удивляло, что он смотрит на них уже так долго. Ему было все равно. Что бы ни происходило вокруг, все это не имело никакого смысла. Каждое следующее утро напрочь перечеркивало действия предыдущего дня, все дальше уводя Глеба от настоящей жизни. Все усилия пропадали впустую, и не было никакого выхода из обратного календаря. Хлопнула входная дверь. Вернулся с дежурства отец. Увидев Глеба в постели, он поинтересовался, почему сын не в школе. Глеб, недолго думая, выдал ему вчерашнюю отмазку про больной живот. Ведь он все равно не помнил, что вчера Глеб не ходил в школу по той же причине.
«Съел что-нибудь не то?»
— во второй раз спросил отец и отправился в ванную.
«Угу, съел»,
— бесцветным голосом проговорил Глеб.
«Древнюю пилюлю».
Он подумал, что отец сейчас ляжет спать, а вечером уйдет по делам и снова оставит его одного. Но эта мысль почему-то совсем не расстроила. Глеб ощутил тупое безразличие ко всему, даже к тому, что совсем недавно вызывало у него бурю эмоций.
«Пап!»
— окликнул он отца, когда тот стелил себе постель.
«Пап, а без меня тебе проще жилось бы?»
«Чего?»
— выпрямился отец с простыней в руках.
«Я подумал, вот если бы меня не было, ты бы смог бы жить так, как тебе хочется, и с кем тебе хочется».
«Глеб, опять ты за старое. Я же тебе сказал, чтобы ты этой темы не касался».
«Да нет, я совсем про другое».
«Про какое другое?»
«Просто... скоро может случиться так, что меня не будет».
Отец бросил простынь и подошел к дивану сына.
«Что это ты задумал?»
«Да ничего я не задумал», — сказал Глеб. «Просто кое-что произошло, и я не знаю, какие могут быть последствия. И как из этого выбраться, тоже не знаю».
«Что-то ты темнишь, дружок. Ну-ка рассказывай, куда ты вляпался и что натворил?»
— потребовал встревоженный отец.
«Ладно. Только в это очень сложно поверить», — предупредил Глеб.
«Я сам разберусь, чему верить, а чему нет».
Отец решительно уселся на постель.
«Давай выкладывай, только подробно и честно».
Глеб глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и начал рассказывать. Последнего урока не было. Учительница музыки уехала в город за новой аппаратурой к празднику. Шестиклассников отпустили раньше, поэтому Лена не особо торопилась домой. У нее хватало времени и пообедать, и дойти до работы. Она шла из школы вместе с Юрасиком, который сегодня не просто плелся, как обычно, а едва переставлял ноги. У него был вид смертельно уставшего человека.
«Почему не пришла твоя бабушка?»
— спросила Лена, когда они вышли со школьного двора.
«Не знает, что нас отпустили раньше?»
«Она бы и так не пришла»,
— вяло проговорил Юрасик.
«У нас поминки. 9 дней». «Ей надо быть дома, людей кормить».
«Ужасно», — посочувствовала Лена. «Снова те же самые поминки».
«Не хочу идти домой», —
сумрачно буркнул Юрасик.
«Получается, что с каждым днем дата смерти приближается, и обстановка все тяжелее. Все молчат, никто не хочет разговаривать, а бабушка постоянно плачет. Невыносимо! Как я устал от этого!»
«А от чего умер твой дед?»
«Сердце. Он и не болел совсем. Просто взял и умер. Так несправедливо!»
«А у меня мама опять в больнице. Уже 2 дня. И каждый день ей будет становиться все хуже. А я опять буду метаться, как в заколдованном круге. Дети, работа, больница».
«Разве у вас нет родственников, друзей, знакомых? Неужели тебе никто не поможет?»
«Нет у нас родственников.
А друзья? Как папу посадили, так все и растерялись. Никто не хотел общаться. Да и маме некогда было по друзьям ходить. Она работала по 20 часов в сутки. Даже болезнь себе нажила. А в этом году обострение случилось. На 2 недели в больницу положили.
А за что вашего папу посадили?
Да, наделал глупостей,
махнула рукой Лена.
Кое-что провернул незаконно. Хотел побольше денег для семьи заработать. Вот и заработал. Оставил нас одних.
А когда вернется?
Уже недолго осталось. Следующей весной. Поскорей бы.
Ребята молчали.
Лен, надо Глеба навестить.
Осторожно, сказал Юрасик спустя несколько минут.
Он в школу уже 2 дня не ходит. Я ему позвонил, а он трубку бросил. Сказал только, что ему плевать, что с ним будет. Странный он.
«Я к нему не пойду», — отрезала Лена. «Видеть не хочу этого балбеса. Все из-за него. Все наши сегодняшние мучения».
«Но он же не нарочно. Он точно в таком же положении».
«От этого не легче».
«Ты же понимаешь, что проблему надо решать. Все вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Выход наверняка есть. Просто мы его пока не видим».
Лена не ответила. Никакие слова не могли выразить, как она была сердита на Глеба. Втянув их в такую жуткую историю, навесить на них столько проблем. Неужели нельзя сначала думать, а потом делать?
«Я в классном журнале подсмотрел адрес. Это на Пролетарской, возле автовокзала. Мы могли бы пойти вечером, когда ты освободишься», —
вкрадчиво продолжил Юрасик, не теряя надежды ее уговорить. Он видел, что Лена уже колеблется. Юрасик не понимал, какие могут быть обиды и ссоры, когда все так серьезно. Какая разница, кто виноват? Выяснение отношений никак не помогут им вернуться к нормальной жизни. Раз уж так случилось, нужно искать выход, а не обвинять друг друга и не опускать руки, разве не понятно?
«Ну что, где встречаемся?»
— не отступал Юрасик.
«Давай прямо там, возле его дома».
«Ладно», — нехотя ответила Лена, сломленная его настойчивостью. «Мне все равно к маме в больницу ехать с этого автовокзала. Как раз потом и поеду».
Отец ушел в 17:30, а через 5 минут раздался звонок в дверь. Глеб нехотя сполз с дивана и поплелся в коридор, решив, что отец что-то забыл и вернулся. Мог бы и ключом открыть, чтобы понапрасну не тревожить больного ребенка. «Знает же, что сын с животом мается», — ворчал про себя Глеб, открывая дверь. Но, к его удивлению, это был не отец. На пороге стояли Лена и Юрасик. У Лены в руках был большой пакет.
«Чего надо?» —
хмуро пробурчал Глеб.
«Ты почему в школу не ходишь?»
— спросил Юрасик.
«Мы сегодня годовой диктант писали. 2-й раз».
«Ну и флаг вам в руки!»
Глеб принял независимую позу, скрестив руки на груди и прислонившись к дверному косяку.
«Может, мы все-таки войдем?» — холодно спросила Лена.
«Зачем?» «Думать будем. Выход искать из тупика».
«Шагайте думать в другое место, если вы еще не поняли, что никакого выхода нет и быть не может!»
«Мне это нравится!»
— возмутилась Лена.
«Сам нас втянул, а теперь в кусты! Нет уж, будь любезен думать вместе со всеми!»
«Одна неудача, и ты уже скис!»
— спросил Юрасик.
«Неудача? Да это катастрофа! Чтобы попасть в настоящее, мы должны стереть надпись, а чтобы ее стереть, мы должны попасть в настоящее! Это замкнутый круг!»
«Но ведь может быть и другой способ».
«Это какой же?»
— равнодушно произнес Глеб.
«Мы так и будем разговаривать в дверях»,
— рассердилась Лена и решительно ступила в квартиру, отодвинув его плечом. Глеб недовольно посторонился, пропуская незваных гостей.
«Только идите на кухню, в комнате постели разобраны»,
— мрачно бросил он ребятам. Те разулись и один за другим прошли в кухню.
«Ну и свинарник»,
— поморщилась Лена, оглядываясь по сторонам.
«Как ты можешь жить в таком бардаке?»
Она показала на гору немытой посуду и засохшие объедки на столе.
«Да плевать!»
— сказал Глеб.
«Завтра утром все равно будет так, как было в реальный день. Так чего напрягаться?»
«Когда человеку на все плевать, значит, у него депрессия, и его надо лечить»,
— изрек Юрасик, осторожно опускаясь на не совсем чистый стул.
«Это тебя надо лечить, карась, а я совершенно здоров!» «Просто я, в отличие от вас, напоминаю, что все бесполезно и шансов нет! Зюзина, ты что творишь?»
Оглянулся Глеб на Лену, которая уже раздобыла тряпку и принялась наводить порядок на столе.
«Кто тебя просит?»
«Я не собираюсь сидеть в этом хлеву»,
— отозвалась та, убирая грязную посуду в раковину.
«Лучше бы чайник поставил. Тоже мне. гостеприимный хозяин.
«А вас никто не звал!»
— огрызнулся Глеб, но зажег конфорку на плите и водрузил на нее закопченный чайник.
«Только оладьи не ждите, у меня нет бабушки, и еды никакой нет, вон только батон засохший».
«Чем же ты питаешься?»
«Я не питаюсь, мне не хочется, молоко пью весь день».
«Говорю же, депрессия», —
вставил Юрасик.
«Если молоко еще осталось, то можно сделать гренки, если хотите, конечно»,
— сказала Лена и почувствовала, как ее желудок обиженно заурчал. Последний раз она ела еще в школе в 11, но признаться в этом не собиралась. Еще подумают, что она выпрашивает еду.
«Гренки? А ты умеешь?»
— недоверчиво спросил Юрасик.
«Это не труднее, чем причесаться»,
— усмехнулась Лена, стараясь не показывать свою радость, и взяла протянутую Глебом булку с остатками молока. Привычными движениями она нарезала черствый батон, налила в миску молока и поставила на плиту чугунную сковородку. Ребята с любопытством наблюдали за ней, сидя за уже убранным столом.
«В эту субботу дали интернет», —
сказал Юрасик, возвращаясь к главной теме их собрания.
«И я 2 дня искал хоть какое-то упоминание о нашей стене. И вот, нашел. Номер Абинского вестника за 11 мая».
Он вытащил из кармана сложенный в несколько раз лист А4 и развернул его.
«И что там?»
Глеб подвинулся к Юрасику и заглянул в листок через его плечо.
«Пишут, что на том пустыре собирались строить коттеджный поселок. Нагнали техники и рабочих», — принялся рассказывать Юрасик, не глядя в статью. «Экскаватор стал копать и наткнулся на стену, верхняя часть которой немного выпирала из земли, но была скрыта высокой травой. Сначала подумали, что это просто большой камень, потом немного очистили от бурьяна и почвы и увидели на поверхности первые 2 символа. Тут же все остановили и вызвали специалистов. Те осмотрели часть стены и заявили об уникальной находке. Это было в 20-х числах апреля, а 30-го там уже был разбит волонтерский археологический лагерь. Пишут, что энтузиасты-добровольцы копают очень быстро и уже освобождены от земли практически все символы на этом фрагменте стены. Они расположены в 4 строки. Последнюю 4-ю строку очистили к вечеру 5 мая. Сама стена еще откопана не вся, и пока эти символы не расшифрованы».
«Не густо», —
сказал Глеб.
«К тому же эта информация нам теперь не нужна. Мы и без газеты все сами нашли».
«Только зря», —
вскользь заметила Лена, выкладывая на раскаленную сковородку смоченные в молоке яйце ломтики батона. Разговор снова угас. Ребята завороженно смотрели на шкварчащие в масле гренки. Глеб вдруг ощутил, как рот наполняется слюной, и понял, что очень проголодался.
«Здорово у тебя получается»,
— не выдержал Юрасик.
«Подумаешь»,
— фыркнул Глеб из духа противоречия.
«Жарить хлеб. Много ума не надо. Я в 7 лет уже яичницу себе жарил, а в 8 картошку варил».
Лена усмехнулась про себя. «Яичницу, картошку? А слабо в 11 лет каждый день готовить и завтрак, и обед, и ужин на 6. И при этом постараться раздобыть деньги на продукты. Это намного сложнее, чем стоять у плиты». Готовые гренки Лена выложила на чистую тарелку и сверху густо посыпала сахаром. Благо, сахар у Елизаровых был. Глеб разлил кипяток по чашкам, выдал всем по чайному пакетику, и компания принялась за импровизированный ужин.
«Слышь, Юрок, а как ты смог позвонить мне?»
— спросил Глеб с набитым ртом.
«В смысле? А откуда ты взял мой номер?»
«Здрасте», —
воскликнула Лена.
«Он же записал его в свой телефон еще тогда, в понедельник».
«А ничего, что в воскресенье утром он благополучно исчез».
«Как исчез?»
«Бесследно, так же, как и твой телефон».
Лена озадаченно уставилась на Глеба. Тот хмыкнул.
«Ты что, не заметила, что телефона нет?»
«Заметила, но я подумала, что это дети».
«Мы же ничего не можем перенести с собой в завтра. Ни синяки, ни постриженные ногти, ни телефоны. Мы просыпаемся утром в том месте, в ту минуту и в той одежде, как это было в настоящий день, поняла? Юрок, ведь та трубка у тебя?»
«У меня», —
подтвердил Юрок, облизывая сладкие пальцы.
«Я все забывал сказать. А твой номер я просто запомнил. У меня память на цифры хорошая. И тебе придется мой номер наизусть выучить».
«Точно», — сказала Лена, думая о своем. «Телефон исчез, а я и не подумала, что он вернулся к Юре.
«Ну да»,
— сказал Глеб с наслаждением, откусывая гренку.
«Готовишь ты и в самом деле вкусно, но головой работать не привыкла, и с интеллектом у тебя явно проблемы».
«Куда уж мне до твоего интеллекта, которого хватило только на то, чтобы испортить древнюю стену, а вместе с ней жизнь трех человек?»
— с обидой ответила Лена.
«Если ты такой умный, почему сразу не сообразил, что мы не сможем стереть надпись, потому что она еще не нацарапана?»
Глеб проигнорировал ее вопрос, сделав вид, что очень занят едой. «Чего привязалась в самом деле?» «Ну не сообразил, ну и что?» «Сами-то, небось, тоже не сообразили. Тяжело соображать в обратном направлении. Мозг привык иметь дело с событиями, которые последовательно движутся вперед». Юрасик прикончил вторую гренку, запил ее чаем и сказал.
«Я тут вот что подумал. Если мы сами не можем попасть в будущее, то мы можем кого-то попросить».
«О чем попросить?» — спросила Лена. «Стереть надпись?»
«Ну, не обязательно стереть. Ведь все остальные живут вперед, и у них еще не было того дня, когда мы ездили на экскурсию. Можно не допустить, чтобы Глеб вообще написал ее. Например, попросить Клару Борисовну, чтобы она не брала его на раскопки или получше за ним следила».
«А еще можно сказать Мухину, чтобы он накануне посильнее нападал Глебу, и тот вообще не придет в школу. Тогда он не поедет на экскурсию, не попадет на раскопки, не испортит стену, и у нас, наконец, наступит правильный день — 24 мая».
«Шикарная идея! Нет слов!» — проворчал Глеб. «Только нифига у вас не выйдет, можете не надеяться».
«Почему это?»
«Ну, во-первых, сегодня 16 мая, то есть для тех, кто живет вперед, до нужного числа осталась целая неделя. За эту неделю может произойти все, что угодно. Тот, с кем мы договоримся, может за это время что-нибудь забыть, перепутать, может попытаться уточнить детали у нас самих, у тех нас, которые тоже живут вперед. Представляете, что мы, те мы, ему ответим? И где гарантия, что тот я кого-то послушаю и не буду царапать стену? Во-вторых, у нас тоже пройдет неделя, только в обратную сторону. Мы откатимся еще дальше и даже не будем знать, что там происходит. Ну а в-третьих, нам просто никто не поверит».
«Да»,
— почесал затылок Юрасик.
«Логично».
«Логично?» — повысила голос Лена. «Происходит что-то невероятное и непонятное. С чего вы взяли, что у этой абракадабры есть законы? Мы живем назад. Какая вообще логика тут может быть?»
«Знаете, а это все-таки Майя»,
— отрешенно произнес Глеб после небольшой паузы, в течение которой все задумчиво допивали чай.
«Они же обещали конец света. Вот он и наступил. Только не в 12-м году, а в 13-м. И не для всех, а только для нас троих. Но это точно конец света».
«Что ты ерунду городишь?»
— дрожащим голосом спросила Лена.
«Почему конец света?»
«Эти майя включили нам обратный календарь».
Не слыша ее, будто сам с собой говорил Глеб.
«Последний день уже был. А теперь мы будем двигаться назад все дальше и дальше, пока не израсходуем все свои прожитые дни. А потом мы просто исчезнем, как будто нас никогда не было».
Лена застыла с чашкой в руке. У Юрасика округлились глаза, так далеко в прошлое они еще не заглядывали и о подобных последствиях не задумывались.
«Что уставились?»
Глеб мрачно взглянул на них.
«Я что, не прав?»
«До этого не дойдет»,
неуверенно пробормотал Юрасик.
«Почему? Если постоянно двигаться назад, то рано или поздно придешь к началу пути, разве не так?»
Безрадостно усмехнулся Глеб.
«Это невозможно!» —
ужаснулась Лена.
«Мне нельзя исчезать! Без меня вся семья пропадет!»
«Могу тебя успокоить! Твоя семья пропадет раньше тебя! Ведь ты старшая из детей!»
— цинично заметил Глеб. Лена часто заморгала, стараясь сдержать подступившие слезы.
«Зачем ты ее пугаешь?»
— укоризненно сказал Юрасик.
«Лен, не слушай его».
«Да никого я не пугаю», —
вышел из себя Глеб.
«Посмотрите правде в глаза. Нам осталось жить 13 лет. Из них в здравом уме всего 7-8. А потом мы превратимся в бестолковых малышей и даже не будем понимать, что с нами происходит».
«Прекрати», —
в смятении воскликнул Юрасик и повернулся к плачущей Лене.
«Этого не будет. Лена, не плачь. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Нужно посоветоваться со взрослыми, они умнее, опытнее, они подскажут, что делать».
«И не надейся», —
угрюмо бросил Глеб.
«Не подскажут, Я уже советовался. Отцу сегодня рассказал.
«И что?» — спросила Лена сквозь слезы.
«Ничего. Вся беда как раз в том, что они умнее и опытнее. Такие истории не для них».
«Он тебе не поверил?»
«Нет. Сказал, чтобы я перестал плести чушь, что мои выходки и мой переходный возраст уже стали вызывать у него опасения. Если я еще раз выкину что-либо подобное, ему придется отправить меня к детскому психологу».
«А почему он так сказал?»
— спросил Юрасик.
«Ты часто выкидываешь что-то подобное?»
«Просто...»
— Глеб запнулся и сбивчиво пояснил.
«У нас вышла одна история с год назад, и с тех пор мы не очень ладим».
«Что же можно было такое сотворить, чтобы родной отец не мог простить тебя целый год?»
— всхлипнула Лена, вытирая глаза носовым платком.
«Не твое дело!»
— огрызнулся Глеб и раздраженно отшвырнул от себя чайную ложку. Эта история до сих пор причиняла ему почти физическую боль.
«Если бы мой дед был жив, он бы обязательно поверил»,
— с горечью произнес Юрасик.
«И непременно что-нибудь придумал бы. Он бы меня в беде не бросил».
«Ну-ну, посмотрим»,
— сказал Глеб.
«Скоро у тебя появится возможность это проверить».
«В каком смысле проверить?»
«В прямом. Он же скоро будет жив».
Юрасик оцепенел. Ему и в голову не приходило, что он снова может увидеть деда живым. Хотя, если они движутся назад, они и правда доживут до того дня, когда дед еще не умер.
«Точно!»
— радостно воскликнула Лена, перестав тереть опухшие глаза.
«Он же археолог, профессор! Он нам поможет! Вот вам и выход! Через несколько дней мы выберемся из этого ужаса, правда, Юр?»
Юрасик не ответил. Он пребывал в состоянии шока. Неужели он вновь увидит деда, сможет до него дотронуться, поговорить с ним? Дед, которого он потерял навсегда, через 9 дней будет с ним рядом? Невероятно. Это чудесный сон.
«Такой специалист по раскопкам нам бы не помешал»,
— согласился с Леной Глеб.
«Он может дать дельный совет. Кажется, у нас появился шанс».
Идея с участием профессора его немного воодушевила. И забрезжила слабая надежда на благополучный исход их затянувшегося приключения.
«Это, конечно, хорошо, но слишком долго. Мы что, будем сидеть сложа руки и ждать Юриного деда?
Это же не просто 9 дней, а 9 дней в обратную сторону», — сказала почти успокоившаяся Лена.
«Самое ужасное не это», —
покачал головой Юрасик,
«а то, что у нас в доме снова будут похороны».
«А у меня снова будет тот ужасный день рождения»,
— тоскливо проговорила Лена.
«Почему ужасный?»
— спросил Юрасик.
«Потому что все о нем забыли. Я сама забыла. Работала, как всегда. Да еще и садик был закрыт после праздников, и младшие остались дома. Вот я закрутилась и забыла. Вспомнила только 14-го».
«А когда у тебя день рождения? 13-го?»
«Ну да».
«Что? Тебе 13 мая 13-го года исполнилось 13 лет?»
— восхитился Глеб.
«И учишься ты в 13-й школе? Ты везучая!»
«Да уж, невероятно везучая. Особенно если учесть, что 13 не исполнится 2 раза подряд. Ладно, пора мне»,
— вздохнула Лена, поднимаясь.
«В больницу к маме поеду. В 6:20 автобус на Абинск идет».
«Я тоже пойду»,
— Юрасик встал из-за стола.
«У нас, наверное, уже все разошлись. Сейчас бабушка начнет звонить».
«Подождите, я с вами»,
— поспешно сказал Глеб, но тут же пожалел о своем порыве. И чтобы гости не подумали, что его устраивает их общество и не хочется с ними расставаться, он пробурчал в своей обычной манере.
«За молоком пойду. Мое-то все истратили. Ждите здесь, я переоденусь».
«Прошла депрессия»,
— негромко сказал Юрасик Лене, когда Глеб вышел из кухни.
«Здорово, правда? А ты идти не хотела».
«Да ладно, не было у него никакой депрессии»,
— шепотом отозвалась Лена.
«У эгоистов депрессии не бывает, потому что они любят только себя».
«А ему больше некого любить», — заметил Юрасик. «У него никого нет».